«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Всем добрый день. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня мы рассказываем о том, как работают раввины.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Иосиф Херсонский. Мне 43 года. 24 из них я раввин.
Давайте сразу определимся, почему раввина называют раввином. Это, кстати, один из популярных вопросов в интернете.
Ну, понятно, что слово не по-русски, но интересно, что даже не на иврите. Это какой-то микс иврита и арамейского. Старое слово, которое этимологически означает «хозяин». Еще была такая фраза в Талмуде: «Кто цари народа?» С тех пор, как в еврейском народе нет царей, там больше 2000 лет, а хороших там из дома Давида как надо и дольше, говорят, кто теперь наши цари – это раввины. Потому что, по сути, раввин для религиозного человека – это тот, кто говорит: это ешь, это не ешь, туда ходи, туда не ходи. По крайней мере, имеет право так сказать, и его послушаются. Это прельщает многих тщеславных людей идти в профессию.
Тогда еще один уточняющий вопрос, и тоже туда вот в историю. Раввины когда появились? Когда возникла вообще необходимость в раввине? Может быть, вы даже ответите на вопрос, кто был первым раввином?
Угу.
Я вас сразу предупреждаю, вопросы будут разные, и в том числе абсолютно идиотские. Может быть, их будет большинство.
А я люблю больше всего идиотские вопросы.
Ну, видите, мы нашли с вами друг друга.
Да. Слушайте, я здесь могу зарядить на полчаса.
Полчаса не надо, не-не-не, мы тезисно давайте постараемся.
Как ни странно, иудаизм – это религия, которая время от времени преображается. То, что сегодня называется раввинами, то, что 50 лет, тысячи, две, три назад называлось раввинами – это, как говорят в Одессе, две большие разницы или четыре маленькие. Изначально в иудаизме есть четыре ветви власти. Одна из них юридическая, что на иврите означает, звучит аллахическая. Аллаха – это закон Торы. Раввин – это специалист по закону Торы, по сути, юрист. Теперь вы понимаете, почему папа юрист – это аргумент. Теперь первым раввином, соответственно, должно быть был Моисей, потому что он совмещал в себе все эти ветви власти. Он был и законоучителем, и пророком, и царем, по факту, и какое-то время даже первосвященником. Современные раввины бывают как минимум трех типов. По сути, раввин – это юрист, и человек, который проходит определенное образование, сдает определенный экзамен, он получает диплом раввина. На основании этого диплома есть раввины-ученые, которые свою жизнь посвящают изучению материала, его исследованию, нахождению каких-то новых ходов, новых пониманий. Есть раввин-общины-юрист, когда собирается сообщество людей, и они понимают, что им не хватает компетенции, и они приглашают к себе раввина для того, чтобы быть их, по сути, аудитором, судьей, арбитром, чтобы к нему обращаться по аллахическим, то есть законодательным вопросам. Это кошерно, в шаббат можно так, а можно ли еврею работать в казино? Ну, не абстрактно спрашивают, а вот мне сделали оффер в казино, могу ли я принять это предложение. Есть третий тип раввинов, к которым, собственно, отношусь я. Это раввины-создатели общин. Это раввины, которые могут быть не крутыми учеными, они могут быть не самыми лучшими арбитрами, но это люди, которые могут собрать вокруг себя людей, выстроить сообщество и дальше его куда-то растить. Я когда учился на раввина, я учился в хорошем месте с хорошими друзьями и преподавателями. И на том этапе, конечно же, казалось, что все, кроме чистой науки, это все тлен. И даже поначалу я, когда начал работать раввином, я очень хотел продолжать быть ученым, ну и преподавать немножко. Потом я понял, что ученый из меня выйдет посредственный, а с людьми мне просто вот это моя жизнь, и поэтому я стал раввином общины и перестал спустя какое-то время и по мере взросления перестал чувствовать себя чмошником, потому что не ученый.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Раввин Иосиф Херсонский сегодня герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Когда вы вообще для себя поняли, что вам нужно стать раввином?
Я родился в нерелигиозной семье, хотя там с детства у нас были там фаршированная рыба и словечки на идише. Из Жмеринки, это откуда родом семья, присылали родственники нам на Песах мацу, а на Рош ха-Шана медовик. Видимо, мой дед уехал из Жмеринки в Днепропетровск, в большой город, и, видимо, семья посылала вот этой вот семье, отбившейся от еврейского образа жизни, Постаралась, чтобы они не забывали, что они евреи. Но когда я впервые в жизни услышал слово «синагога», мне было 13 лет, я был уверен, что это город за границей в одном ряду с Амстердамом, Копенгагеном, еще Стокгольм и синагога. И я подумал, что папа был за границей, это был 89-й год, папа был за границей, это событие, не выпускали же, да. И подарков не привез. Это обидно. И я к папе подхожу, папа говорит, пошли, я тебе покажу. Папа приводит меня в Днепропетровске в синагогу, это уже зима 90-го года, видимо, это было. И мне все нравится. Общество мне нравится. Я, правда, не был никогда вот таким забитым еврейским ребенком, но вдруг я понял, что я никогда не был в своей тарелке, в своей жизни, вот когда я попал. Там было какое-то волшебство такое, прямо вау. И я услышал, что там есть такие люди, пророки. С ними Бог разговаривает, с другими не разговаривает. С другими, когда разговаривает, это шизофрения. А с ними это называется пророчество. И они могут инфу доставить до людей. И я сказал, вау, я хочу так. А потом оказалось, что пророчества уже 2000 лет нету. Потом, в 20-летнем возрасте, когда я решил стать раввином, точнее, анализируя себя 20-летнего из 40-летнего возраста, я думаю, что это, конечно, была реализация той вот мечты стать пророком.
А, стоп, вот до 20 лет, когда вы захотели стать раввином, там, знаете, как обычно бывает, года 2-3 уже юношу или девушку отправляют в конкретное учебное заведение, не знаю, поваром, физиком, бухгалтером стать. Вот вы где пытались сначала себя реализовать?
Мы переехали в Израиль в 91-м году, и там я хотел пойти учиться в ешиву. Но тогда я это не называл стать раввином, я хотел стать евреем вот хорошим.
То есть?
Ну, не стать, в смысле, я уже был евреем, да. Но просто нужно учиться, нужно знать, что это такое, что, там, знать историю, знать Тору. Без этого ты же просто формально, ты такое перекати-поле, ты ярлычок еврей. Да. А мне прям, вот все это было прям интересно, хотелось погрузиться. А родители боялись, что я не смогу зарабатывать на жизнь. Они сказали, не иди в ешиву. В ешиве учат там только там Талмуд, законы. И нету светских предметов и профессионального образования. И я пошел в религиозную школу, а потом не смог там жить и убежал в ешиву. Сказал родителям, что я иду в летний лагерь. Они, бедные новые репатрианты, не знали, что в Израиле нет, как в Союзе или в России, вот этих летних лагерей там на месяц с ночевкой. В Израиле такого почти нет. Но вот я в 14 лет убежал из дома в ешиву, и с тех пор я живу, в общем и целом, самостоятельно. И вот я учился в ешиве. В 97-м году у меня была первая раввинская практика.
Ешива, да? Я правильно понимаю, что это образование, оно, скажем так, не светское?
Есть младшая ешива, это как старшие классы школы. Среднее образование еврейское. Ты проходишь какие-то предметы, там, Библию, Талмуд, немножко Кабалы. Потом, если ты хочешь дальше продолжать по этой линии, если на этом линии ты не перешел там профессиональное или светское образование на уровне вуза, ты переходишь в старшую ешиву. Некоторые идут на этом этапе в вуз, а некоторые идут глубже. Старшая ешива – это как бы бакалавриат. Ты изучаешь основы науки, ты еще не становишься специалистом или еще кем-то. Ты просто глубоко изучаешь древние книги, основы иудаизма. По результатам ты становишься Bachelor of Judaism. То есть ты знаешь не с чужих слов все, что происходит, как оно устроено, что это за книги. И ты обладаешь базовыми навыками для того, чтобы к любому древнему еврейскому источнику ты мог получить неопосредованный доступ лично. Ты учишь язык этот арамейский, на котором уже там тысячу лет никто не разговаривает. Книжный язык, мертвый язык. Вот после этого ты становишься просто, ну вот, это, знаете, это похоже на высшее образование в начале 20 века или в 19 веке, когда высшее образование это было именно такое просвещенческое образование, ты стал человеком, что ли. Это такая как инициация, такая интеллектуально-образовательная. Ты просто получил основы знаний. Дальше, если ты хочешь продолжать, можно углубляться и получить следующую, так сказать, научную степень. Там можно пойти в юриспруденцию и стать раввином, а потом еще следующая степень – судьей. Можешь уйти в профессиональные дела, там, в какое-то ремесло, писать мезузы, быть резником кошерных животных, там, ну или там всякие другие. Или, опять же, уйти в профессию, в то, что мы назвали бы светской жизнью. Ну, в смысле, человек при этом остается религиозным, но вот я говорил про три типа раввинов, есть 3,5. И таких, на самом деле, наверное, большинство. Большинство людей, которые сдали на раввинский диплом, раввинами не работают. Они сделали это для себя, для того, чтобы просто знать, разбираться в теме. А дальше они работают кто программистами, кто учеными, кто бизнесменами, кто кем угодно.
Ну, понятно, что всегда все учатся любой специальности всю жизнь, но, тем не менее, вот от, скажем так, начала обучения до некоего, я не знаю, диплома или сертификата о том, что вы можете быть раввином.
Время, которое я... Моим основным занятием full-time была учеба, было 8-9 лет, вот где-то так. После этого я мог бы продолжить дальше учиться и развивать научную историю, мог бы попасть в этот поток, где люди просто по жизни учатся и получают за это какие-то стипендии. Это меня, честно, никогда не привлекало, потому что это скучно и грустно, но ты учишься, и учишься, это как-то бесцельно. Стипендия, которую ты получаешь, она нищенская, в общем, там ни с какой стороны неинтересно. Поэтому я, как только закончил вот это вот базовое образование хорошее, я пошел дальше работать. На каком-то этапе я так заработался, что устал, что решил, что больше никогда раввином не буду. Угу. Тогда я вернулся в Израиль, отслужил в армии. Пока служил, отдохнул, решил, нет, все-таки хочу быть раввином. Продолжил.
Так, объясните, пожалуйста, значит, вы раввин, который с общиной, да?
Да, да.
Значит, а как раввин обзаводится этой общиной?
Обычно это происходит так. Есть общины, существующие общины в разных местах в мире, им в той или иной мере нужны раввины. Это довольно рыночная история. А есть выпускники раввинских школ, и их дальше они как-то распределяются по этому рынку. Я пошел другим путем. Я создал свою общину с нуля, новую. Я начал делиться знаниями с людьми, я начал преподавать. Вокруг меня собралось какое-то количество людей. Я их спросил, а хотите, сделаем свое по-своему на свои деньги? Они сказали, хотим. Так возникает община с нуля.
Ну вот хорошо, единомышленники. Вот есть вы, да, и энное количество людей. Давайте делать свое. Давайте. Это будет называться община. Хорошо. По каким понятиям существует эта община? То есть, есть ли там какие-то свои правила? Надо ли какие-то, я не знаю, членские взносы платить? И вообще, зачем объединяться в эту общину?
Община, по сути, это знание, это атмосфера и это нетворкинг. Это главные ингредиенты общины. А сертификация над этим – это соответствие критериям кошерности в широком смысле слова кошерность, то есть правильность с точки зрения Торы, с точки зрения законов Торы. Без раввина, хотя бы дистанционно курирующего сообщества, сложно быть... Это не формальная сертификация, это не то, что ты где-то получаешь лицензию на открытие общины. У нас все сильно неформально. Пожалуй, кроме территории бывшего Советского Союза, где формализовано значительно больше, в силу того, что в окружающем мире люди более свободны и не позволяют себя лицензировать и сертифицировать прям грубо. Ну и в России тоже все неформально в этом плане, но более четко простроенная структура, скажем так. Так вот, в общем, без наличия раввина сложно быть кошерным, потому что раввин — это как раз специалист в этой области, а обычный религиозный человек, он может быть разной степени грамотности и уж точно некомпетентен в иудаизме, который сложная штука, но, наверное, не меньше, чем хирургия. Это сложная история. Знаете, чем-то похоже на психологию. С одной стороны, вроде как психология, как и Тора, например, да. Это понятная, в общем, штука. Я же людей понимаю, там я книги читаю, вот Тору открыл, тоже могу прочесть. Я что, дурной, что ли? Все понятно. С другой стороны, это наука, в которой по-нормальному ты становишься специалистом, где-то начиная с докторской. То есть до докторской ты просто осваиваешь тему. А иначе... Но при этом ты можешь выйти на рынок, не будучи совершенно компетентным человеком и производить впечатление очень умного с раздутыми щеками. Это правда. В общем, для того, чтобы возникла община, нужно, чтобы с ними был раввин, иначе они построят салаты от себятину. А вот дальше все зависит от людей. Нету правил. Есть община, которая финансируется кем-то состоятельным, который покрывает, там, допустим, не знаю, 70-80-90% бюджета всей этой истории. Есть общины, в которых нету крупных спонсоров. И, наверное, в мире таких общин подавляющее большинство. Община создается на взносы ее участников. В одних местах это более формализовано. Есть годовой взнос, ты хочешь быть мембером нашего комьюнити или ты хочешь быть частью нашего сообщества, пожалуйста, вноси такую-то сумму, и дальше есть разные общины по состоятельности.
Вот. Давайте про деньги поговорим. Значит, да. Взносы. Сколько надо платить за то, чтобы быть членом общины? Что я получаю за эти деньги?
Израиль плохой пример, потому что это из небольшого количества стран, где религия не отделена еще от государства, и поэтому здесь можно получить где-то государственное финансирование, а еще Израиль — это центр притяжения всего еврейского мира, здесь спонсорские деньги иногда текут рекой, жаль, не в мой карман. Тут есть много спонсируемых проектов. В любом случае, общины, кроме прочего, делятся и по социоэкономическому критерию, будет община, в которой будет годовой взнос, допустим, 12 тысяч долларов, потому что если у тебя нету штуки баксов в месяц на свою синагогу, то ты вообще не пацан и иди отсюда. А есть синагоги, в которых взнос будет 100 долларов в год, и это будут общины менее состоятельные, менее лакшери. Это могут быть периферийные общины. Я 15 лет же проработал в Москве, и там происходило, так сказать, становление меня как раввина. И когда я открывал первую свою общину, я пошел посоветоваться по этому вопросу с раввином Лазаром, с главным раввином России. Он мне сказал, не выставляй жесткий ценник, получишь больше. Это был мудрый совет. Я открыл первую в Москве маленькую самостоятельную такую общину. До этого боялись, до этого были только крупные синагоги. Когда возникла вторая, они поставили ценник, и он, по-моему, был 1000 рублей в месяц, а у меня самый маленький спонсор давал больше. Ну вот самый маленький такой донор давал больше. Потому что когда ты человека не ставишь в условия, он либо не дает тебе вообще, либо дает от души. Дает от души, дает больше.
Так и смотрите, это хорошо, что вы объяснили вот эту вот экономику. Что получает как раз человек внутри общины, заплатив либо 12 тысяч долларов в год, либо, не знаю, 100 долларов?
Есть базовые ингредиенты общины, как я уже говорил. Это знания, это атмосфера причастности к великому народу, к великой истории, к Богу.
Давайте просто еще раз объясним. Община – это как клуб. И я могу пользоваться какими-то привилегиями в этом клубе. Я могу приходить хоть каждый день, я могу встречать раввина, мы можем обсуждать какие-то вещи. Дальше мы можем все вместе общиной проводить какие-то религиозные обряды, свадьбы и так далее. Что еще?
Вот на самом деле я хочу сказать, что есть... что общины, они очень разные, и они очень зависят от того, что объединяет этих людей, и они прям могут быть разными. Везде будет церемонии иудаизма, там молитвы, еврейские праздники, шаббаты. Везде будут знания, будет изучение Торы, везде будет атмосфера причастности, и всегда, везде будет нетворкинг, когда люди общины. Но дальше одна община, например, как моя, она станет образовательным центром, потому что вокруг соберутся люди, которым интересно знание, которым интересно начинать с головы, интересно понимать, интересен осознанный, свободный, умный выбор. А в другой общине это будет больше похоже на бесконечный ресторан 24/7, потому что там соберутся люди, которым вкусно выпивать и классно закусывать. Это прям... А что еще в жизни хотелось бы делать? А есть общины, в которых это будет больше похоже на британский парламент, будет все церемониально, все будут в строгом дресс-коде, и строго все прописано, и архитектура будет потрясающая. Все зависит от людей, это живая штука.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», это программа о профессиях «Изнанка», и сегодня мы рассказываем о том, как работают раввины. Наш герой Йосиф Херсонский. А вот эти все деньги, которые члены общины сдают, да, в общую кассу, это все потом в карман раввину.
А если люди настолько безответственно относятся к своим пожертвованиям, то именно так это происходит, но чаще не к раввину, а к председателю общины. Потому что обычно раввин либо ботан, либо фантазер, либо духовненький такой. Обычно люди не совмещают принципиально разные скиллы и таланты. Поэтому если Бог дал быть хорошим раввином, то с высокой вероятностью ты будешь плохим бухгалтером.
А сколько раввин получает?
Это тоже вопрос к ответственности людей за свои пожертвования. Правильные общины устроены так, что люди в общине, которые распоряжаются деньгами общины, они должны быть максимально прозрачно подконтрольны донорам и занимать эти позиции на выборной основе, постоянно меняться, потому что иначе возникает коррупция и неэффективный расход благотворительных средств. Поэтому в большинстве общин мира, кроме редких исключений, когда он же раввин, он же гендиректор, он же еще и фандрейзер, и поэтому ну, без него здесь просто ничего не будет. И по сути его община, я скажу грубо, пляшет под его дудку, но по сути это так. Когда община — это true, настоящее сообщество, оно регулирует все вопросы, включая зарплату раввина. Поэтому это вопрос конкретной общины и представления людей, каким мы хотим видеть нашего раввина. В одном случае община скажет, мы хотим, чтобы раввин хорошо жил, мы хотим, чтобы раввин красиво одевался, мы хотим, чтобы раввину не нужно было заботиться ни о чем, кроме как учить нас Торе, а мы любим, когда нас учат Торы не из бедной жизни. И в таких общинах у раввина может быть приличная зарплата.
Приличная — это сколько?
Я думаю, что, например, в России сегодня дельта зарплат раввинов колеблется в среднем между 2 и 10 тысячами долларов.
Это месяц, год?
В месяц, да.
В месяц, ага.
В месяц, да. В Израиле, думаю, от 3-4 до 8 тысяч долларов в месяц. В Лондоне это, естественно, будет в разы выше, потому что в Лондоне очень дорого жить. В Израиле, правда, тоже очень дорого жить, но в Израиле просто никто не получает высокие зарплаты практически. В Америке тоже будет зависеть от штатов, потому что, в конце концов, суть зарплаты раввина – это обеспечить ему свободное время для того, чтобы он уделил его общине. В результате зарплата раввина будет строиться не по принципу, как оценить его производительность и поделиться с ним доходами, но как обычно формирует собственник зарплату сотрудника. Сколько он приносит, сколько из этого принесенного я готов ему дать. В случае раввина община скорее выкупает время раввина для того, чтобы он уделял его общине.
Как интересно.
А время, деньги – это довольно абстрактная величина и гибкая, поэтому в разных случаях прям раввин может влачить действительно жалкое нищенское существование в одних местах, а в других местах купаться в роскоши и иметь автопарк не потому, что он купил, а потому что члены общины. Ну вот Теслу придумали, давайте подарим нашему раввину Теслу. Не потому что Тесла – это круто, потому что ну, это просто первое появилось в нашем мире или в нашей стране. А мы хотим, чтобы наш раввин, как у Пелевина, да, солидный господь для солидных господ.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Раввин без общины, такое бывает. Я правильно усвоил то, что вы говорили в начале?
Да, да. Вернемся к пункту А. Значит, если раввин ученый, он в принципе без общины. Угу. Потому что, как правило, такие люди – это люди, которые вообще не любят общение с людьми. Они любят общение с книгами, с самими собой, с Богом некоторые. А раввин – юрист, он всегда при общине, и он обслуживающая функция в общине, потому что его функция – это отвечать на вопросы людей в общине. Раввин – создатель общин, это раввин, который жить не может без людей. Ему может быть иногда тяжело, и он будет прятаться в домик, но просто его воздух в жизни – это общение с людьми и создавать вместе. По крайней мере, я бы не порекомендовал становиться таким раввином, если ты сам не такой. Четвертый вариант раввинов – это когда я стал раввином для себя, просто чтобы в иудаизме разбираться, я еврей, я хочу все понимать. Этот человек положил свой диплом на полку или повесил на стену, и дальше он работает сантехником.
Я правильно понимаю, что раввин, который с общиной, он должен быть экстравертом? Человек, который с удовольствием себя отдает всем?
Это большой психологический вопрос, и история знает самых разных раввинов, даже в третьей позиции. Для одних из них община была чем-то натуральным, и в этом случае, конечно, экстраверту натуральнее быть, по крайней мере, преподавателем или тем, кто делится знаниями в общине. Иногда и чаще всего, и иногда мы видим, что круче всего, человек достигает результатов на выходе из зоны комфорта, когда он делает что-то, в чем он себя перешагивает. И мы видели выдающихся раввинов, которые, по сути, были очень интровертными людьми. Например, из великих последний Любавический Рэбе, мне кажется, был очень интровертным человеком. Это человек, который сделал огромные в мировом масштабе изменения в еврейском мире. Его последователи стали из количественно довольно скромной группы в одну из самых мощных сил сегодня в еврейском народе в мире. И мне кажется, он не был экстравертным человеком. Мне кажется, что он перешагивал через себя, когда он выходил на люди.
Вы слушаете «Эхо», это программа о профессиях «Изнанка», и сегодня мы рассказываем о том, как работают раввины. Раввин Иосиф Херсонский сегодня наш герой. Если вы захотели стать участником следующих выпусков «Изнанки», присылайте мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com, а также пишите мне сообщения в Telegram, Instagram и Facebook. Обдумайте мое предложение, я вернусь к вам после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Это программа о профессиях «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня рассказываем о том, как работают раввины. Раввин Иосиф Херсонский сегодня наш герой. Про организацию общины. Есть ли у раввина заместители?
Если община богатая, то да. То однозначно да. И фильм «Братьев Коэнов» показал нам, серьезный человек, показал нам структуру очень богатой общины с красивым помещением. Там было три раввина. Там был джуниор раввин, был синьор раввин и главный раввин. То есть был младший, старший и тот, который Рэба занят. Но я же вижу, вот он сидит, Рэба думает.
Если уж вы про кино вспомнили, вы смотрели «Неортодоксальную»?
Конечно.
Ну, расскажите.
«Клюква».
Ну, почему?
Потому что, когда ты заходишь с экскурсией в Иерусалимский район Меа-Шеарим, где висят олдскульные плакаты, а еще может случиться случайно, это не запланировано всегда происходит, но когда оно происходит, такой фан, когда тебя забрасывают помидорами за то, что ты некрасиво, некошерно одет, простите, то это может быть прикольно, если ты любишь такие приколы. Но когда ты живешь в Меа-Шеарим, ходить с экскурсией по району Меа-Шеарим совершенно не прикольно, во-первых, потому что это туристическая версия. Во-вторых, ты живешь этим. В случае с неортодоксальной, там много клюквы, много клише, много упрощений, которые для человека вне этой истории, это жутко интересно, это заглянули в замочную скважину, а еще триггернулись на ряд важных вопросов, кто я, что я, даже не, вне зависимости совершенно от национальности смотрящего человека, ты сам себе задаешь вопросы, а я бы в такой ситуации как бы поступил. По сути, клюква. В серии со второй-третьей просто сюжет ушел куда-то в такую фэнтези, что просто так не бывает. Просто человек, который действительно задается в жизни такими вопросами... Слушайте, знаете, вот что мне напоминает Unorthodox? Да. Напоминает фильмы со Шварценеггером начала 90-х «Красная жара». Вот пилотка, балалайка и еще атомный реактор, который включает медведь. Она заходит в это озеро и снимает свой парик. Она снимает свой парик, когда убегает из Бруклина.
Да.
Человек, которому это вот тут вот, он снимает парик по-другому. Когда вот этот... Ладно, я знаком с некоторыми актерами сериала, и однажды оскорбил кого-то, высказавшись негативно по фильму, и я боюсь с тех пор этого. Это еврейский мир, где все всех знают. Это опасно. В общем, неортодоксальная тема хорошая, тема важная, тема нужная, но сделана по приколу для внешнего зрителя. Но все равно, по-моему, плохо. Нужно по-хорошему поднимать такие темы.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Кто раввина нанимает, и можно ли раввина сместить из, ну, с поста руководителя общины?
Тоже зависит, тоже бывает по-разному. Вот я хотел создать общину сам, кроме прочего, для того, чтобы никто никогда не отнял мое дело моей жизни. У меня уже один раз это сделали, по крайней мере, внешне это выглядело как ФСБ Российской Федерации, которая сегодня на сегодня закрыла мне въезд в Россию. И я потерял дело своей жизни с сегодня на сегодня, которое я строил годами, не спав ночами и так далее. Это непростой бизнес. Это прямо бизнес, на который должна быть супервысокая мотивация. Потому что иначе ничто не оправдывает этих страданий. Но в стандарте общины нанимают раввина. Община как структура, как юрлицо обращается с предложением к человеку и говорит, вот тебе джоб-оффер, вот тебе рабочее предложение.
Где вот тот условный, я не знаю, Авито или газета «Из рук в руки», где можно посмотреть список раввинов, которые только что выпустились из соответствующих образовательных учреждений?
С одной стороны, религиозный мир несколько не впереди технологического прогресса, хотя иногда прям на острие, а иногда являются инвесторами этого технологического прогресса или исполнителями. Но глобально, как общество, еще нету ни Авито, ни из рук в руки. Я думаю, что появится по мере открытости. Так обычно работает по старинке. Все всех знают, все все понимают.
Но уволить можно, да, если вот община собирается, например, нам не нравится...
Зависит. Если человека изначально принимали на определенный срок, и он изначально согласился на то, что его могут уволить по определенным правилам, то, конечно, такого раввина можно и делают так, и повсеместно так делают. Это хорошо для раввинов-пешек, для раввинов-функционеров, которые рассматривают свою деятельность не как призвание, а как профессию, которая интересна, которой я хочу зарабатывать на жизнь. Если ты раввин, который живет ради этого, а мне кажется, что нормальные вообще раввины только из таких бывают, потому что все остальные — это так, клерки, функционеры в области религии. Извините за высокомерие. Угу. Но когда ты живешь этим, тебе бы вот как-то душа не поет при таком раскладе, если ты понимаешь, что ты работаешь каденцию. Это большая дилемма, это большая перестройка общества. Раньше раввины не могли уволить вообще. Раввин — это было пожизненно. Помните, вот это, я начинал фразу: кто цари — раввины? Царя не увольняют. Царь не должен быть переизбран. Царь — это навсегда. Вы приняли на себя иго-ярмо царское. И так было всегда раньше с раввинами. В современном мире мы сразу подумаем, что это коррупциогенная история, это неправильно. Но в конце концов, он был прекрасным раввином 20 лет назад. Допустим, был прекрасным лидером и прекрасной риторикой был. Сегодня, конечно, все сменяемо. Кроме как ты создаешь свою общину, свою синагогу, и чувствуешь себя немножко владельцем своей криптовалюты биткоин, которая как-то котируется на общем рынке.
По-хорошему, у каждой общины своя синагога.
Не обязательно. На практике, да. Суть общины – это люди, объединенные общим знаменателем, которые в определенном формате хотят что-то делать. Естественно, они хотят сделать по-своему. И они хотят, чтобы в синагоге молились под такую мелодию, в таком-то темпе, в таком-то тайминге и так далее. И любая нормальная община хочет создать свою площадку и там делать по-своему. Есть иногда вынужденность быть вместе, находиться вместе в одном помещении. Например, в хоральной синагоге в Москве есть базовая община, и еще община грузинских евреев, и еще община горских евреев. А в Марьиной Роще есть, например, тоже несколько общин. Кроме прочего, есть община израильтян, которым нравится, чтобы песни пелись, как в Израиле, чтобы раввин выступал на иврите, а не на русском, и так далее.
Давайте уточним. Синагога — это не храм, не аналог храма.
Сложно переносить термины из одной идеологии в другую или из одной религии в другую.
Давайте постараемся.
В иудаизме есть понятие храм, и он один, как один бог. Это посольство бога на земле. На сегодняшний день это может быть только в Иерусалиме, только на Храмовой горе. Сегодня там мечеть. Сносить мечеть — это устроить Третью мировую войну. Еврейский народ пока не готов выступать продюсером этой истории или зачинщиком. И поэтому у нас храма нету. Синагога — это патч, это заплатка, которую придумали примерно в 6-7 веке, видимо, до новой эры. Эпоха первого Иерусалимского храма перед его разрушением, когда большинство евреев оказались в Вавилоне и уже не могли ходить в храм. И тогда начали создавать, это называется, называлось на иврите «Бейт Кнессет» — «Дом собрания». И еще это называлось «Мигдаш Меат» — «Малый храм». Это не замена храму, это место встречи, место молитвы. В последние 50 лет вот активно синагога начала больше быть в буквальном значении местом встречи, играет социальную роль в большей мере, чем молитвенный дом, потому что синагога сегодня, по сути, это посольство еврейского народа в данной локации. Там и молитвы, там и кошерный ресторан, там и образование, там и бизнес-клуб. Вот туда, если ты еврей, и тебе нужно в посольство еврейского народа, ты идешь туда. Вот эту роль сегодня играют синагоги.
Тоже, на всякий случай, раввин не священник.
Раввин — это юрист. Тот, кто проводит молитвы, это другая позиция, если у него красивый голос. А вообще ведущим молитву или церемонии может быть любой еврей. Раввин — это не пример для подражания, что очень важно подчеркнуть. Раввин — это человек, который знает, как правильно. И не всегда это значит, что он сам соответствует этой правильности. Потому что, ну, мы понимаем, знать, как правильно, и быть правильным — это не всегда одно и то же. Конечно, если расхождения резкие, то тогда возникает вопрос, зачем ты пошел работать на этой позиции. Но глобально нету людей идеальных. Поэтому если находить 10 отличий, вы найдете их у самого крутого и праведного раввина.
Слушайте, а если раввин ошибается, и, например, для общины это очевидно, как поставить раввина на место? Кто над раввином? Есть ли какой-то, не знаю, совет раввинов, который мог бы, знаете, как по аналогии, например, с коллегией адвокатов, который может оценить профессиональные какие-то качества защитника, также может быть и у раввинов какая-то подобная структура?
Я должен вас поправить. Нужно говорить не если, а когда. В Торе есть там заповеди о грехоискупительных жертвах. То есть, когда человек приносит в храм жертву за грех, который он совершил. И эта жертва градируется. Есть жертва обычного человека, есть жертва такая для судьи, для священника, для первосвященника и для царя. И везде говорится, если человек согрешит, то он должен принести такую жертву. А про царя написано, когда царь согрешит, он... А на иврите «когда» и «счастье» — это близкие по звучанию слова. И мудрецы говорили «счастлив народ, царь которого приносит эту жертву». А комментаторы более поздние добавляли «а еще более счастлив, когда он искренне эту жертву приносит, а не для проформы». Любой раввин ошибается, любой человек ошибается. Для того, чтобы оценить ошибку, обычный человек не может оценить ошибку хирурга, потому что он некомпетентен. Нужны другие соседние хирурги. Соответственно, собирается комиссия из раввинов, которые доверяют. Разработана старая схема: в конфликтных ситуациях судят трое. Одного судью приглашает одна сторона, другого судью приглашает вторая сторона, третьего обе стороны консенсусно выбирают вместе. И этот консилиум судит эту ситуацию.
По итогам консилиума, например, раввины могут отправить в отставку, да, или там сместить его.
Скажем так, подать в отставку – это больше политико-социальный акт. И вопрос общественный. Можно ли продолжать доверять этому человеку там, и так далее. Но, по сути, эта комиссия, она принимает решение компетентное, была ли совершена ошибка. А дальше уже община сама решает, как она будет выстраивать отношения с этим конкретным человеком раввином.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Иосиф Херсонский, раввин, сегодня герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Опишите рабочий день раввина. Я понимаю, что есть какие-то праздники и так далее, но вот в целом, самый какой-нибудь нейтральный день, вот понедельник.
В моем случае, поскольку я раввин, который совмещает функции гендиректора, это молитва, дела утренние, проверка мейла, ответы на вопросы и переговоры. Днем урок Торы. После обеда люди начинают заканчивать работу и начинают звонить или приходить на консультации. Вечером уроки, вечерняя молитва. Домой, к жене, к детям, которые забегали в течение дня, но качественное время не получали, и поэтому вечер с семьей.
А чем хороший раввин отличается от плохого?
Вы не любите раввинов, вы просто не умеете их готовить. На мой вкус, хороший раввин состоит из двух ингредиентов. Делать это от души и быть компетентным при этом. И третий, всегда третий. Нужно не быть идиотом.
Вопрос в интернете встретил. Для чего мне нужен раввин, если есть компьютер? И любую информацию можно из книг подчерпнуть, из каких-то, не знаю, там уже произнесенных слов по тому или иному вопросу.
Заменяем слово раввин на слово хирург и получаем ответ.
А о чем мечтает раввин? Профессиональные именно мечты. Может быть, не знаю, дослужиться до чего? Сделать общину, в которой будут десятки тысяч человек.
Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. Плох тот хасид, который не мечтает стать рэбе. Плох тот раввин, который не мечтает стать, ну, если не главным раввином, то, по крайней мере, мессией, например, или еще чем-нибудь таким.
Ну, ваши собственные амбиции, они где вот останавливаются?
Меня жизнь приучила не мечтать о невозможном. Точнее, мечтать о невозможном, и это главное вообще в жизни – но на деле заниматься более маленькими шагами. Моя мечта сегодня – это я создаю в Тель-Авиве первую в истории города русскоязычную синагогу и общинный центр. Это посольство русскоязычного еврейства в Тель-Авиве. Это крутая локация. Представьте себе, в московских реалиях парк Горького уже отремонтированный, только он же Патрики еще вместе. Представляете? Вот я выбрал самое классное, красивое место в городе, чтобы там была синагога, чтобы там был общинный центр. Русскоязычные евреи или симпатизирующие люди, как правило, не глубоко религиозные люди. Это часто люди с критическим мышлением. Когда они приходят в синагогу со всем этим пафосом, или, по крайней мере, они слышат об этом, то у них сразу экстра цинизм включен. Поэтому любой человек заведомо к синагоге относится либо с придыханием, либо с помышленной оценочностью. Поэтому важно, на мой взгляд, чтобы синагога была просто вау. Тогда в среднем ты получишь, ну, нормальная синагога.
Сколько у вас сейчас в общине человек?
Наша община работает по принципу маркетинговых воронок и лояльности бренду. Мы не обслуживаем какую-то группу лиц, мы обслуживаем общество. У нас есть 50 тысяч уникальных людей каждый месяц в онлайне, в наших соцсетях в основном.
А так можно?
Да. У нас более 10 тысяч подписчиков. Было 1600 уникальных человек в год. А в ядре общины несколько десятков человек, для которых это важно, для которых мемберы этой истории, люди, которые уделяют свое время и место в своих головах и сердцах для того, чтобы думать о судьбе этого сообщества.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
А может ли не еврей стать раввином?
Вы напоминаете мне старый одесский анекдот. Умер старый раввин, новый кандидат. Этот грамотный, но не религиозный. Этот религиозный, но не грамотный. Этот и грамотный, и религиозный, но не еврей. Не еврей может стать евреем, а еврей может стать раввином.
А, то есть все возможно. Хорошо. Юмор профессиональный у раввинов, есть ли он? Я уже боюсь.
Да, вы знаете, он очень часто черный. Да. Он очень часто труднопонятный, он очень медицинский. Мы работаем с людьми, потому что люди – это самое ценное вообще в жизни, в мире, во Вселенной. При этом ты с ними столько сталкиваешься, и они у тебя живут тут-вот. И в таких часто неприглядных ситуациях, что это какая-то мега-любовь выражается в такой чернухе порой.
Пугаете меня. Ладно, надо будет где-нибудь почитать.
Вот вам безобидный раввинский юмор.
Давайте.
Профессиональный. Говорят, что раввин, он не еврей. Потому что, как люди говорят, смотри, два еврея и раввин пошли. Вот раввинский юмор.
Самое сложное в работе раввина, что это?
Самое сложное – это балансировать своими силами так, чтобы твои ценности, твоя любовь конвертировались в нечто полезное людям, потому что иногда из-за перегруза ты можешь что-то ляпнуть или что-то сделать, о чем потом сами себя спрашивают, ты в своем уме, ты вообще что делаешь? А как ты это в этой ситуации позволил себе? ХЗ, перегруз.
Снится ли работа вам?
Всегда.
А страшные сны бывают про работу?
У меня всегда это страшный сон моей реальности наяву. Управление общиной – это всегда управление ресурсами.
Да.
Это могут быть материальные ресурсы, деньги, там, но в большей мере это человеческие ресурсы. Направить человеческие потоки, как выстроить образование, как ответить на еще не заданные вопросы для того, чтобы люди не оказались в кризисе. И вот эта постоянная белка в колесе, и мой главный страшный сон – это дырки в кэшфлоу, дырки, нестыковки в этих колесах, когда ты не успеваешь подтянуть этот ресурс под эту задачу или под эту проблему.
Слушайте, а вот член общины к вам пришел за советом, да?
Да, да.
А если вы что-то посоветовали, и в итоге обернулось все каким-то катаклизмом, здесь есть ли какие-то гарантии? Будете ли вы извиняться потом перед членом общины? Не знаю, может быть, денег дадите и скажете, извини, да, бывают вот такие сбои.
Я регулярно извиняюсь или признаю факт своих ошибок. На каком-то этапе я просто начал извиняться до того, как люди получили от меня совет, потому что я существо глючное, могу ошибаться, и поэтому, когда у меня просят совет, я начинаю с того, что я не ангел Господень и не пророк.
Вообще никаких гарантий не даете?
Гарантии дает Гострах и Господь Бог.
Раввин не дает гарантии, я понял.
Раввин не может дать гарантии, если он не идиот. И, к сожалению, много в профессии идиотов, и они дают гарантии, а потом нам нормальным расхлебывать, потому что идиоты обычно, они любят еще взять на себя ответственность, точнее пафос, а потом уйти от нее. А потом к тебе приходят разбитые люди, и тебе нужно их собирать по кусочкам.
И, значит, есть один популярный вопрос в Гугле, в интернете, как раввин делает обрезание, но я не знаю, насколько вам интересно отвечать на это, потому что, я думаю, при желании...
Давайте.
Как раввин делает обрезание?
Давайте весь трэш.
Давайте.
Как раввин делает обрезание? Одно из наибольших удовольствий в моей жизни вы затронули в этом вопросе. Но не операцию обрезания, а ломку стереотипов. Дело в том, что раввин вообще обрезание не делает. И это вообще не связано с раввином. Это для того, чтобы сделать обрезание, нужно медицинское образование. При этом, поскольку это религиозная церемония, нужно быть религиозным евреем. А раввин – это юрист.
Ага. Хорошо, ну, ответили. А еще несколько стереотипов, которые приходится вам ломать. Нет, это вы давайте.
У меня есть лекция на эту тему. У меня прям есть лекция «Топ-5 стереотипов. Секс через простыню. Иудаизм – закостенелая религия. Религиозные люди в Израиле не служат в армии, не платят налоги и получают блага, а то и квартиры». Есть стереотипы секторальные и географические. Есть стереотипы Израиля, где страны, где религия не отделена от государства, и ты видишь вот это вот все не в фильме «Анортодокс», со своими глазами каждый день у соседа. А есть стереотипы диаспоральные, там по-другому. Там часто стереотипы такие, евреи там, или раввины, они умные, или богатые, или успешные, или помогают друг другу. Вот главный стереотип диаспоры. Евреи помогают друг другу, а раввин между ними медиатор, и еще выводит их на высшие эшелоны власти, формальные и неформальные. Вот. Многие люди из-за этого приходят, обращаются к раввинам, я тоже хочу стать евреем. Говорят, таким евреем, как ты хочешь стать, я тоже хотел бы, но нет.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Профессиональные заболевания у раввина, есть ли они?
Выгорание и деформация, когда ты начинаешь учить детей, когда они тебя не просят учить, и указывать законы жене, когда она тебя вообще не просила вынести ей поручение.
Женщина-раввин, это возможно?
Раньше было в принципе невозможно. Сегодня появилась первая ортодоксальная раввинка. Это вопрос социума, а не вопрос религии. С точки зрения религии, женщина не отличается в положительную или в отрицательную сторону интеллектом или другими способностями, которые бы не позволяли ей стать раввином.
Последнее самое. Если вам бы вдруг кто-нибудь запретил бы быть раввином, чем бы вы зарабатывали?
Однажды, когда я перегорел на работе, я хотел стать программистом. Сегодня программистом мне уже поздно становиться, поэтому я бы стал маркетологом.
Спасибо огромное. Иосиф Херсонский, раввин, был сегодня героем программы «Изнанка». Если вы захотели стать участником следующих выпусков, присылайте мне заявки на почту. Изнанка 2019 @gmail.com gmail.com. Кстати, заявки можете отправить мне в личных сообщениях в Instagram, Facebook или Telegram. Аудио и текстовую версию этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» ищите на сайте echo.msk.ru, а подкасты есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».